по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Новая наша встреча в цикле «По страницам Библии». И прежний ведущий.
Ну, как посмотреть. Алена не старая ведущая, Алена Вась.
Прежняя.
А также прежний ведущий Олег Шевкун.
Испытанный его, понимаешь?
Испытанный годами, да. А также Ирина Лоташинская, Ян Лоташинский, Ольга Кракчива. Это все, кто обеспечивает свой...
Эти точно испытанные. Мы их испытываем каждую пятницу, а в остальное время их испытывают другие люди, другие ведущие. Испытывают терпение звукорежиссеров, вот, выпускающих редакторов и так далее. Как-то вот.
Вот. Ну, команда, в общем, хорошая собралась.
Команда хорошая, и на самом деле я скажу, что вот я начал сегодня так немножко с может быть, необычно, вот. Но дело в том, что когда мы читаем книгу притчей, да, а сейчас, читая Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, исследуя тем материалам, которые в свое время подготовил доктор Джон Вернон Маги, мы с вами дошли до книги притчей. Так вот, читая эту книгу, мы на самом деле читаем вещи, которые нам могут показаться такими естественными, такими понятными, такими непротиворечивыми. А на самом деле это были очень противоречивые вещи. Например, мы с вами в прошлый раз говорили о чужой женщине и об опасности чужой женщины. Теперь давайте вспомним, что это притча Соломона. И давайте вспомним об отношении Соломона с женщинами и к женщинам. У меня было тут сообщение от моего знакомого, который слушает эти программы. Вот, он как раз мне на этой неделе написал в личку. Он говорит, ну и чего, как Соломон мог об этом рассуждать? Я говорю, ну вот он знал, о чем говорит, именно поэтому, среди прочего, он мог об этом рассуждать. Но и более того, и прежде всего, на самом деле... Господь его вел, Дух Святой его вел, Дух Святой дал ему силы, дал ему понимание, чтобы об этом рассуждать. А вообще...
Рассуждать, извини, и давать наставление своему сыну, чтобы тот не наступал на те же самые грабли.
Да, тут папа говорит, я попробовал. Да, вот что из этого получилось. Когда мы дойдем до книги «Экклесиаст», там будет немножко другой подход. Я вот через это прожил. Я пытался найти в этом решение проблемы, но вот что из этого получилось. Или не знаю, ничего не получилось. Так что это человек, который действительно знает, о чем говорит. Так что лучше прислушаться, лучше прочитать и лучше попытаться это в жизни своей применить. Вот. Так что, друзья, пишите нас, пожалуйста. Пишите нам, пожалуйста. Расскажите, что вы думаете об этом человеке, об этой книге. Вот. Я не собираюсь... Ладно, давайте все это почитаем. Значит, это один из пассажей про чужую жену. Мы не будем читать про то, как она уловляет. Мы в прошлый раз это читали. А мы почитаем о последствиях. Открой, пожалуйста, пятую главу книги притчи Соломоновых и прочитай, пожалуйста, с 11 по 14 стихи. Это очень точно, это очень правильно. И это человек, который попробовал и понял, что ничего хорошего из этого не получается. Притчи, пятая глава, с 11 по 14 стихи.
«И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества».
Вот. И это человек, который знает, о чем говорит. Это человек, который проходил через испытания, проходил через серьезные искушения. И на основе вот этого он уже дает следующее наставление. И замечательное наставление по поводу семейной жизни мы с вами находим в этой же главе. Ну, давайте прочитаем с 18 стиха. Да, давайте с 18 начнем, потом посмотрим.
«Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да упоевают себя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его».
Вот давай здесь остановимся, потому что это настолько откровенно, насколько может быть откровенно, да? Это настолько объясняет смысл интимного влечения, интимной близости в семье, а она может быть только в семье. И это настолько, вместе с предыдущими стихами, это настолько описывает вообще всю ситуацию. Когда мы с вами говорим, вот это то, что должно было быть в моей жизни. Все остальное было лишь пустой тратой. То есть одна, причем мы с вами будем об этом читать, а мы будем говорить об этом в следующих главах. Одна из характерных черт глупого человека, немудрого человека, заключается в том, что он разбазаривает данное Богом. Вот нам Господь дал годы, нам дал силы, нам дал здоровье, нам дает деньги, финансовые возможности. Вопрос, как я этими дарами Божьими распоряжаюсь? Для чего я их использую? Помнишь, одна из вещей, которые сделал блудный сын. Да, он не послушался отца. Да, он проявил неуважение. Да, он впал в распутство. Но еще, и это важно.
Он пришел в себя?
Он пришел в себя потом, да. Но сначала он промотал наследство. Угу. Вот понимаешь, он получил все. Причем он получил то, чего не должен был получать, потому что он потребовал дать следующую ему часть имения, когда отец был жив. И прошел все, промотал. Вот неумный человек, глупый человек проматывает, растрачивает, то, бесцельно растрачивает то, что дал Господь. В известной советской цитате, может, кто-то из слушателей подскажет, слушателей постарше, я не помню, по-моему, это Островский, а может быть, это не Островский, Николай, в смысле, Островский. Может быть, я ошибаюсь, может быть, ты подскажешь. Или кто-то напишет. Вот эта цитата: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было стыдно за бездумно прожитые годы». Там дальше другой немножко контекст. Вот они не просто бездумно прожитые, они подаренные Господом, и они действительно просто растраченные. Вот чтобы вот за это не было стыдно. Да, и
но с другой стороны, знаешь, да. Наверное, если бы этот блудный сын не промотал все свое имение, не знаю, вспомнил ли бы он об отце, потому что иногда как раз именно, когда ты уже остался без всего, тогда ты уже начинаешь вспоминать, а где же было хорошо, и начинаешь анализировать. А если бы все так и было хорошо, возможно, да, ну как бы понятно, что это предположение, но не факт, чтобы он вернулся.
Но если бы все так было хорошо, это вот тебе случай старшего сына. Да, который говорит, что это я тут тебе служу, а ты мне, значит, вот с друзьями попировать не дал. Значит, у него он такой смотрит,
младший. А другой просто обесценивал все, что он имеет. Имел, но обесценивал.
А этот-то пировал, как пировал, как пожил-то вообще, да? Ну, вот. Я, по-моему, рассказывал, одна из самых плохих... Будьте, друзья, будьте осторожны с Божьим Словом. Нельзя переистолковывать Божие Слово в угоду, да, не знаю, красивым каким-то образом и так далее. Одна из самых плохих, но и самых горячо принятых аудиторий проповеди была, которую я слышал в жизни, была проповедь о блудном сыне. Вот. И, короче, там проповедник говорит, не делайте этого вообще, никогда, ни в коем случае не делайте. Это большая встреча, это огромный стадион, это тысячи людей, аудитория большая. Ну, давно это, 90-е годы. Вот. И он, значит, такой, я сегодня хочу говорить о силе мечты. Там, the power of the dream, сила мечты. Вот. Готовы ли вы, есть ли у вас мечта, большая ли у вас мечта, высокая ли у вас мечта, готовы ли вы вот отправиться в путь за своей мечтой. Вот блудного сына, говорит он, все ругают, а между прочим, этот блудный сын бросил все, и он отправился в путь за своей мечтой. И он, значит, проповедник нагнетает вот эту вот страсть и говорит, а готовы ли вы прямо сегодня, как блудный сын, отправиться в путь за своей мечтой? Ты представляешь, что сказала аудитория? Да! Да. Вот понимаешь, насколько просто бывает аудиторию повести и увести не туда. И книга притчи, она про это. Вот есть две дороги. Вот есть путь мудрости и путь глупости. Проблема, если бы на пути глупости прямо с самого начала была такая табличка, и там бы было написано «Это все отстой». Ничего там не будет. Наверное, меньше бы людей по этому пути шли. Но путь-то этот кажется широким, а конец его погибель. Вот. И блудный сын действительно не познакомился бы, наверное, не принял бы решение, если бы не дошел до определенной точки, если бы он не дошел до ручки. И вот тут теперь... Я тебя прервал на 22 стихе, да? 5 главы. Давай перечитаем 22 и прочитаем 23, потому что это как раз вывод. И это вот это конец пути глупого человека.
«Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется».
Вот это путь, который кажется хорошим, который кажется успешным. И опять этот путь сегодня кажется весьма привлекательным. И выглядит он очень по-разному, да, не так, как это было тогда. Ну, например, тебе говорят, давай ты вот будешь работать, и ты будешь работать больше, а потом ты будешь еще больше работать. И в конце концов ты станешь счастливым. Есть еще такая обманка, и это реальная обманка, когда говорят, ты будешь работать, но это же тебе надо, потому что ты же хочешь заботиться о жене, ты же хочешь заботиться о детях. Мне случалось встречаться с людьми, с семьями, я сейчас вспоминаю одну конкретную семью, когда муж пытался заработать все, что только можно, а он работал, действительно, у него был тяжелый труд, но работал он с 7 утра до 11 ночи, жена его не видела. Вот. И она уже плакала, говорит, где у меня муж? Муж, когда они пришли на встречу с пастором, он говорит, ну, милая, ну я же работаю для того, чтобы дать все тебе и дать все нашим детям. Ты же видишь, сколько я денег приношу в дом, ты же видишь, и там не знаю, новый дом, который мы построили, и вот как мы переехали, и так далее. Ты же видишь все, что я сделал. И она такая говорит, знаешь, мне нужен ты рядом. Мне муж, а детям отец. Вот деньги эти мне далеко не настолько нужны. Ты мне нужнее, чем эти деньги. Вот это... И причем, смотри, ему вот этот путь... казался правильным, и даже для него духовное оправдание, обоснование. Но я же это делаю ради жены, я это делаю ради детей и прочее. Она такая сидит и говорит, зачем мне в 10, в 11 вечера, уложив детей спать, сидеть в одиночестве, ждать, пока ты устал и придешь с работы? Ну, ты придешь с работы такой усталый, что дела тебе до меня уже не будет. А потом ты выложишь зарплату и скажешь, вот она. А ей надо другое. Ей нужен он. Вот такие... Вот так она, книга притчи, работает в жизни. Это очень сильная книга. Это очень мощная книга по поводу как раз путей, которыми мы можем с вами идти.
Почитаем вот. Комментарии?
Давай, конечно.
Евгений Иванцов нас спрашивал еще в прошлый раз. А вы знаете, что мудрость была, когда еще ничего и никого не было?
Знаем, будем читать в 8 главе буквально сегодня. И очень удивляемся этому. Потому что тогда это нужно поставить знак равенства. Я полагаю, что его и нужно поставить. Мудрость – это одно из описаний Христа. Вот практическое применение, богословское применение, оно будет именно таким.
А да, вот спасибо. Наталья пишет. Я никогда и не думала про то, что Соломон на самом деле и права рассуждать о чужой женщине не имел. Наверное, от него такие рассуждения странно смотрелись. Почему-то не могу перестать думать о монашестве, но я совсем не православного богословия. Придется протестантский монастырь организовывать.
Не надо. Ну вот, что-то я не понимаю, зачем, что вы имеете в виду. Давай даже я не буду это комментировать, потому что я не совсем понял, что она имеет в виду. Наталья, простите,
давай пожалуйста. Еще прочитаю один комментарий от Жанны, она его оставила. Мудрость равно послушание Богу равно жить по слову Его.
Да, и это бывает очень сложно, а еще это бывает неочевидно полезно. То есть, ну, как бы польза, наверное, где-то есть, но она неочевидная. Ты такой смотришь, как живут другие, как живут те, кто Богу непослушны. Вот, и ты такой думаешь, ну неплохо ведь, а? И вот здесь постоянные эти предупреждения о том, чем этот путь заканчивается, даже если он выглядит весьма привлекательно. Вот. О лени мы с вами поговорим теперь. И мы с вами, наверное, почитаем, в чем проблема с ленью. Причем мы об этом прочитаем, потому что эта тема появляется в книге, причем практически одними и теми же словами дважды. Мы сейчас с вами в 6 главе. А потом еще ближе к концу книги есть тоже целый параграф, в 24 главе, по-моему, про лень. Тогда мы, наверное, его уже читать не будем. А сейчас мы его прочитаем. Это вот по поводу того, как этому самому молодому человеку, помните, мы говорили, это для молодого человека написано, как ему организовывать свою жизнь. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как лень входит в жизнь постепенно. Это вот как варить лягушку, да, в воде, постепенно подогревая воду, и она не заметит, что она сварилась. Прочитай, пожалуйста, 6 глава, 6 по 11 стихи.
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник.
Да, причем вот эта постепенность, да, о которой мы говорили, немного поспишь, немного, сложив руки, полежишь. И постепенно вот эта нужда придет, постепенно бедность придет. Это очень простая вещь, это повседневная вещь. Это то, что касается нашей работы, необходимости трудиться. Правда, тут есть одна тонкость. Я встречал людей, причем христиан, очень достойных христиан и любящих Бога христиан, которые... Ну, в испанской культуре, например, это будет совсем непонятно. Короче говоря, которые на основе этого стиха говорили, что нельзя прилечь и отдохнуть после обеда. Ну, то есть, ну как? Как можно, это вот такое более старое поколение, более, может быть, опытное поколение, но все же. Как можно после обеда прилечь полежать на часик? Да? Вот немного поспишь, немножко посидишь, сложа руки и так далее. Придет бедность. То есть, вот типа вот Библия запрещает такое. Скажите про это людям в жарких странах, а в связи с изменением климата многие страны становятся жаркими. Скажите об этом испанцам, где после обеда никто не работает и ничто не работает, потому что невозможно работать. То есть, ну, здесь все нужно применять... аккуратно. Это не про то, что когда реально хочется спать, нельзя пойти вздремнуть. Это про то, что лень не может становиться образом жизни. Вот ты привыкаешь ничего не делать, для тебя ничего не делание становится нормальным. И это недопустимо. Ну, вроде бы нам с тобой, Алена, как-то вот ни тот, ни другой, ни ты, ни я вроде бы ленью не отличаемся. Но, ты знаешь, иногда хочется так вот пожить. Нет, значит, я всего годик поживу так, чтобы... Да, я всего годик поживу так, чтобы ничего не делать. А потом я опять буду все делать. Я обязательно, Алена, ты же понимаешь, да? Кто-то другой не будет. А я, то просто один годик. Так, как-то. Вот.
Мне кажется, даже в отпуске, когда ты больше ленишься, чем в обычное время, все равно рано или поздно начинаешь уставать от этого.
Да, от отпуска устаешь. Уже хочется... Слушай, у меня это было... Это не по Библии, это по жизни. Короче говоря, в этом году, Алена, вот буквально в этом году, я такой, у нас на работе, на моем основном месте работы, отпуск оформляется через интернет, то есть ты заполняешь формочку в календаре, выбираешь даты, нажимаешь кнопку «Отправить», и начальник это дело утверждает, все. Значит, и желательно ее оформить эту формочку, заполнить за несколько месяцев, как получится. И что-то у меня была ситуация, я такой... Значит, заранее заполнил какие-то дни, думал, что я хочу немножко отдохнуть и захочу к этому времени. Вот, короче, в общем, отгулял я отпуск, выхожу на работу, и тут начальник говорит: «А что ты тут делаешь?» Я говорю: «В смысле? Я работаю. А ты в отпуске?» «Не, я работаю». Я говорю: «Посмотри». Короче, выяснилось, что я забыл, когда у меня завершение. Я не посмотрел, потому что я был уверен, что помню. И просто вышел на работу на день раньше. Вот. И он такой: «Ну, мы тебе еще не настолько надоели, да? То есть ты пришел». Вот. И это скорее исключение. Он такой говорит: «Ну, я знаю людей, которые выходили из отпуска на день или даже не на день позже».
Чтобы раньше, да?
Я говорю: «Я забыла, давай я сейчас переоформлю эту форму, переделаю, мы потом это бухгалтерия перерасчитает». Вот. А что ненавидит Бог? Вообще такие списки будут, причем тут очень интересная формулировка, по-разному это интерпретируют. Прочитай, пожалуйста, 16 стих.
«Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его».
Вот. Ну, иногда придираются к вопросу, так 6 или 7. По-разному здесь можно на это смотреть. Я думаю, это все-таки просто поэтический прием. 6 – это не совсем полнота. 7 – это полнота. Вот сейчас я все перечислю. Но предполагается, что есть и что-то другое тоже. То есть, это не закрытый список. Но... Опять в материалах, по которым готовятся эти программы, была интересная мысль. Говорят: «Ну, Бог есть любовь. Как Бог может что-то ненавидеть?» То есть, в принципе, как ненависть может присуща быть Богу? Ну, на самом деле, подлинная любовь включает в себя и ненависть. Просто если мы действительно любим что-то, то что-то другое мы будем ненавидеть. Оно так устроено. Пример из наших коротких программ, тексты которых вы могли читать в соцсетях и записи вы могли слушать. Получасовых программ, простите. Тоже в соцсетях. Если я люблю своего ребенка, то я буду... Ну, не ненавидеть, наверное, да, собаку, которая его укусила. Но, по крайней мере, я не скажу: «Тузик, какой же ты молодец, да, что ты вот укусил моего ребенка». А более точный пример. Если я люблю Бога по-настоящему, то я буду ненавидеть грех. Я не скажу: вот Бог любит, и это вот как бы мы все принимаем. А... Такая популярная сегодня инклюзивность, когда мы даже не все за все хорошее, а вообще мы за все. Ну, потому что во всем есть что-то хорошее. С библейской точки зрения это недопустимо. Значит, если я люблю Господа, я что-то буду ненавидеть. Но у меня есть проблема. И моя любовь, и моя ненависть отравлены грехом. Они очищаются, они направляются по Божьему пути, Божьему руслу. Когда Господь во мне работает, когда Господь во мне действует, Дух Святой работает. Да? Но из-за греха они... Вот этот мой фокус сбит. Да, это мой взгляд сбит. У Бога этой сбитости нет. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог что-то ненавидит, вот Он это действительно ненавидит. Никакой инклюзии, инклюзивизма такого, да, здесь, конечно же, быть не может. И вот давай прочитаем. Я не буду делать то, что делал доктор Маги. Он про каждый из этих пунктов говорил. Я этого делать не буду. Скажу просто несколько наблюдений о том, что общего у всех этих пунктов. Прочитай, пожалуйста, с 17 по 19 стихи. Что же ненавидит Бог?
«Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями».
Вот ключевые слова. Зло, как более такая широкая категория, и ложь, в том числе лжесвидетельство, как более узкая категория. Вот это то, что ненавидит Бог. Это не случайная ошибка. Понимаете разницу, друзья, да? Вот оступиться может любой. Скажу даже больше. Заблудиться может любой. Пример. Муж и жена в машине. Кто-то из них ведет машину, и он поехал не туда. И он даже далеко заехал не туда. Он потом понял, что заехал не туда. Не знаю, GPS у него не сработал или что-то такое. В общем, короче говоря, он поехал не туда. Тот факт, что он поехал не туда, не означает, что он хотел увезти или она хотела увезти всю свою семью не туда. Да, никто из нас не гарантирован от ошибок. Когда мы читаем здесь о том, что ненавидит Бог, это сознательное зло, это сознательная ложь. Это когда я четко знаю, что еду не туда, но продолжаю ехать. Или даже это когда я точно знаю, куда надо ехать, но изначально еду в другую сторону. Вот это надо понимать. И... Более того, иногда человека могут уличить, его могут остановить и сказать, слушай, ты идешь не туда. Он говорит такой, ну, ой, простите, я так больше не буду и прочее. Вопрос, это просто вот простите, я так больше не буду? Или человек осознал, почему нельзя не туда? Вот это вот аналогия с двумя путями. То, что мы в прошлый раз развивали, путь истины, путь лжи, путь Божий и путь, скажем так, противоположный. Все, что здесь в этом списке, это намеренное следование по пути лжи, намеренное следование по небожьему пути. Это, кстати, отвечает и на вопрос о блудном сыне. Ненавидел ли отец своего блудного сына? Нет, потому что этот сын оставался его сыном, и отец был готов его принять. Наломал ли блудный сын дров? Да, конечно, блудный сын наломал дров. Он шел не туда. Но в конечном счете его путь был дорогой к отцу. И вот эта история пути, по которому мы идем. Да, не случайно роман пути, как поджанр литературного жанра романа. Вот куда мы идем? Куда ты идешь? Оно об этом. И Божья заповедь, который сопровождает нас на пути. С 20 по 23 стихи прочитай, пожалуйста.
«Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, а наставление — свет».
Вот это великолепно, Алена. Настолько четко сказать, настолько точно о том, куда идти, почему идти, как идти, что в результате будет. Это очень-очень точно. Это именно наставление для молодого человека. И продолжается это наставление дальше в 7 главе. Да, там тоже в контексте чужой жены или чужой женщины. Мы об этом уже достаточно говорили. Я не буду сейчас это продолжать, эту мысль. Но обрамление, вот эту рамку мы все-таки прочитаем. 7 глава с 1 по 5 стихи.
«Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены чужого, от чужой, которая умягчает слова свои».
Вот так. Это направление. Это путь. Это то, кого нужно на этом пути остерегаться. Опять, кто-то услышит, кто-то послушает, кто-то не послушает. Кто-то скажет, да ладно, это все какие-то старые рассказы. Но тот, кто так скажет, потом испытает последствия своего поступка. Человек, даже еще не в возрасте, а среднего возраста, говорит, ну да, здоровье я его разбазарил, когда молодой был. И я теперь это понимаю. Но здоровье я вернуть не смогу. До кого-то и это не дойдет. Но до кого-то все же доходит. Иначе Господь, я думаю, такую книгу не дал бы в своем слове. Вот. И 8 глава, центральная глава этого фрагмента. Вообще, здесь можно так это все подразделить. Первые 8 глав книги – это такое вступление. Это предисловие к школьной мудрости. 9 глава и дальше – это уже учебные предметы в школе мудрости. Я думаю, к 9 главе мы перейдем уже с вами в следующий раз. И вот 8 глава – это вступительная речь мудрости. Тут вот недавно было 1 сентября. Сейчас то, что я скажу, ну, с библейской точки зрения, не совсем точно, так мягко говоря. Но это помогает кое-что запомнить. Представьте себе школьную линейку. Алена, ты знаешь о такой школьной линейке? Помнишь?
Конечно.
Вот, я думаю, что кто-то из наших слушателей, зрителей это тоже помнит. Так, короче, представьте себе школьную линейку. И выступает директор школы. Но тут директор школы такой, который, ну, в общем... ни у какой другой школы такого директора нет. Как Евгений нам тут написал, напомнил, мудрость была от начала. Вот выступление директора школы на линейке – это 8 глава. Конечно, это не линейка в современном понимании, но это именно декларация, и декларация очень важная. Мы прочитаем эту главу столько, сколько успеем, и прокомментируем. Я подразделил ее на несколько фрагментов. Прочитай, пожалуйста, с 1 по 5 стихи.
«Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумие, и глупые, разуму».
Да, причем обратите, пожалуйста, внимание на то, что она стоит на дорогах. И помните, мы говорили с вами о противопоставлениях, об этой очень важной стилистической, этом важном стилистическом приеме в еврейских текстах, древнееврейских текстах, это противопоставление. Значит, сейчас аккуратно. Короче, чужая жена или чужая женщина стоит на дороге, но она при этом прячется. Она где-то при дороге или дом ее при дороге, и она в ночи. Вот мудрость взывает на дорогах, и она делает это при дневном свете. И она говорит, приходите ко мне. Интересно, что она не обещает быстрых решений, она не обещает быстрых ответов, она уж точно не обещает быстрых удовольствий. Но она обещает путь на всю жизнь и путь в вечность. Подумайте вот об этом контрасте, он поражает на самом деле. Прочитайте до этого, причем обратите внимание, что дальше после этого про лживую вот эту чужую женщину больше уже так говориться не будет. До этого все описание было. И посмотрите, как в 8 главе описывается призыв мудрости. Следующий кусок с 6 по 11 стихи.
«Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею».
Вот так. Значит, она никого не хочет увести, она никого не хочет увлечь. Говоря современным языком, в подлинной мудрости нет кликбейта. Да, знаете, что такое кликбейт? Это когда ты читаешь в интернете какую-то статью, да и нет, даже не статью. Ты видишь заголовок, и ты такой: «Вау!» Ну, заголовок что-нибудь типа «Христианский лидер в Америке». А?
Цепляющий такой.
Да, христианский лидер в Америке сообщил об официальной гибели христианства. Угу. Значит, человек такой: «Чего?» Вот. Он открывает статью и читает о том, что епископ штата Аризона в своем выступлении привел статистику о том, что влияние христиан в разных областях жизни существенно снижается. Вот, вот кликбейт и вот результат. Значит, в мудрости кликбейта нет. В мудрости есть честность. Вот эта честность, даже когда бывает трудно, эта честность, это как раз то, что нужно научиться ценить молодому человеку, к чему научиться стремиться молодому человеку, даже если это бывает нелегко. А вот теперь с 17-го, я несколько стихов пропущу, экономлю время, с 17 по 21 стихи.
«Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю».
То есть мудрость принесет и благо тоже. Но это будет благо от Господа. Они будут существенные. Они, эти сокровищницы, совершенно не факт, что будут наполнены тем, что обычно бывает в сокровищницах у царей. Но, допустим, у Соломона была и мудрость, и были сокровища. И вот это уже очень и очень серьезные заявления. Ну и дальше... Самое серьезное заявление – это то, о чем нам писал Евгений. Да? Я думал это разбить на два куска. Нет, давай прочитаем целиком. И сравните это, пожалуйста, с описанием Христа как Творца, в частности, из послания к Колоссянам, 1 глава. А мы прочитаем с 22 по 32 стихи.
«Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони. От всего, от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще не сотворил ни земли, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда Он уготовлял небеса, я была там, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы вода не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои».
Тут, конечно, можно порассуждать, можно даже поспорить о том, что значит здесь слово «родилась». Мы знаем, что Христос не сотворен. Да, он рожден, он пришел в мир, Спаситель, да, младенец Иисус, вот, но он не был сотворен. Про мудрость говорится, что она родилась здесь, что она родилась. При этом говорится, что она до основания мира, пред основанием мира. Это значит, Христос, можно провести эту параллель между Христом и мудростью. И когда мы читаем Священное Писание, мы читаем о Христе, эта параллель особенно очевидна. Я не буду сейчас тебя просить перейти к посланию Колоссянам, я прошу сделать наших слушателей вот что. Пусть у вас перед глазами будет то, что мы с вами только что читали, 8 глава книги «Притчи Соломоновых». Вот. А я прочитаю тем временем послание Колоссянам, 1 глава, с 15 стиха. Не, давайте с 14. 14 стиха. Колоссянам 1, 14. И я прочитаю несколько стихов о Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И обратите, пожалуйста, здесь внимание на в русском переводе слова «рожденный», на самом деле лучше «первородный всякой твари», то есть превыше всякой твари всего творения. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Вот что получается. Получается, что в 8 главе книги «Притчи» мудрость призывает к себе и говорит практически те же слова, говорит практически те же вещи, которые мы с вами читаем здесь. В послании к Колоссянам это призыв обратиться ко Христу. Призыв обратиться и покаяться. Я все-таки склонен думать, что да, мудрость, о которой говорится в 8 главе, это настолько близко к описанию предвоплощения Христа. Насколько мы только к этому можем подойти. А обрести мудрость, подлинную мудрость в понимании книги «Притчи». Это, ну, не то же самое, конечно, да, потому что крестная смерть Христа тогда еще была в будущем или находилась в будущем по отношению к тем людям. Но это очень близко к тому, о чем мы говорим сегодня, когда мы говорим о покаянии. Если есть комментарии, сообщения, мы их можем прочитать, но я попрошу тебя сначала, дочитай, пожалуйста, эту главу с 33 по 35 стихи.
«Послушайте наставление, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получил благодать от Господа. А согрешающие против меня наносят вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть».
Да, до 36 стиха, конечно, я понял уже поздно. Спасибо тебе большое. Да, вот опять вот эта параллель, да? Христос говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Противопоставление жизни и смерти. Да, идти со Христом значит иметь жизнь. Жить без Христа значит не жить. Вот таким образом у нас происходит. Да, и вот этот призыв. И помните, как Христос приглашает людей на пир? Вот это приглашение, открытое приглашение, на которое может откликнуться любой. Мы иногда спорим по поводу призвания, предизбрания и все прочее. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Евангелие это в этом мире обращено не только к какой-то группе людей, но иными словами, кто-то предизбран, вот ему и говорят. Не-не-не, говорят ко всем, обращаются ко всем. Вот слышат, принимают не все. И призыв мудрости, и призыв Евангелия в этом плане параллельны. Как у нас с комментариями? Если есть что, да, почитаем. Если да, нет, то пойдем дальше.
Нет, давай прочитаем комментарии, которые пишет Наталья. Прочитаю сразу несколько.
Хорошо.
«Мне Давид как-то ближе, чем Соломон. А теперь эта мысль о том, что он учил тому, что сам не делал, как-то еще больше настораживает. Интересно, в тот момент, когда Соломон зачитывал свое учение о чужой женщине, его 700 жен и 300 наложниц рядом с ним стояли». И дальше.
Такая армия, да, Наталья? Сейчас скажу по этому поводу. Да. Тут нужно
Соломон наезжает на лживую чужую женщину, но как это вообще его понимать можно? Очень странно. И еще немножко. Так у него все чужие были. Там же были политические браки. Это его дело, но зачем он об этом учит? Я просто представить не могу, как слушающие должны были это воспринимать, зная, что у Соломона чужие жены в гарем не влазят.
Скорее всего, все это он писал. Это он не приходил и не учил, собственно говоря, вот сейчас вот я буду проповедовать и так далее. Я понимаю, про что вы. Про соответствие жизни человека и учения человека. Тут есть несколько моментов. Первый момент. Опять, тут многое еще определяется тем, как человек относится к Священному Писанию. Литературовед какой-нибудь скажет: не надо путать автора и лирического героя. Я не буду развивать эту мысль. Если вы сразу поняли, о чем я, то и хорошо. Иными словами, автор может быть один, а пишет он от имени другого. Но я думаю, что здесь это не совсем применимо, потому что перед нами Божье Слово. Есть второй момент. Очевидно, что под конец жизни Соломон, и мы это еще будем видеть с вами в книге «Экклесиаст», что Соломон устал от того, что он делал. Вот он устал от того, что... Да, он начал путь своей жизни правильно, он начал путь так, как угодно Богу, как хочет Бог, и со служением Богу. Потом он устает. Он говорит: ребята, да, вот вы так не делайте. Так не надо поступать. Он обращается к сыну и говорит: так не надо поступать. С сыном там тоже были свои проблемы. Мы с вами читали об этом в книгах царств. Вот. Теперь вопрос. Представьте себе человека... Хорошо. Представьте себе блудного сына, вернувшегося к отцу, который после этого... Уже он вернулся к отцу, он уже получил принятие, он уже учил... получил покаяние, он принял покаяние, принес покаяние. Отец принял его покаяние. И он учит и говорит... Вот так поступать не надо. Теперь вопрос. А что, кто-нибудь из нас мог бы ему сказать: знаешь что, ну ты сам-то так поступал. Типа ты пожил в свое удовольствие. А чего нас учишь вот так, не так-то не жить? Он говорит, есть принципиальная разница. Лицемер живет во грехе и при этом обличает грех. подлинно покаявшийся человек, возможно, когда-то жил в грехе. Но теперь он обличает грех, потому что он отвернулся от этого греха и потому что он понимает, что он Богом спасен. Вот не дай нам Бог быть лицемерами, но дай нам Бог пройти... Ну, допустим, в моей жизни многое, долгое время была проблема. Я выходил из себя. Выходил из себя очень быстро. Я не мог об этом проповедовать, потому что я понимал, что меня это касается. Сейчас я могу об этом проповедовать, потому что Господь меня от этого освободил. У нас буквально несколько секунд осталось, чтобы помолиться. Ален, извини, если очень коротко, как?
Хорошо. Господь, драгоценный, мы благодарим Тебя и славим. Спасибо Тебе за Слово Твое, за то, что Ты касаешься наших сердец, за то, что изменяешь их, работаешь с нами. Господь, помоги нам не просто знать о Тебе, но знать Тебя, исполнять заповеди Твои. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...